Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер, доброй ночи! Всех я приветствую, кто собрался вот здесь вот, значит, с нами вместе в нашем вечернем и ночном эфире. Начинается программа «Кухонные тайны». У микрофона Матвей Гонопольский. Докладываю, господин Бухаров отсутствует, и у него есть по этому поводу уважительная причина. Дело в том, что он действующий шеф-повар, и, вы знаете, он руководит такой вот структурой, которая называется Ассоциация рестораторов и ательеров в России. Естественно, ему нужно быть на наиболее значимых всяких кулинарных, всяких вот таких вот, всяких выставках. И вот он поехал на эту выставку. Она проходит в Германии. Поэтому вот он приедет оттуда, и он нам все расскажет. Но вы понимаете, я ни в коем случае не могу оставить эфир бесхозным. И поэтому стараюсь в этот момент, хотя для меня присутствие самого Игоря Бухарова – это уже большой праздник, я стараюсь пригласить каких-то людей, которых интересно послушать. И вы знаете, что наша передача, она необычная тем, что мы не говорим рецепты, а мы говорим о кухне как таковой. И это вообще замечательно. И вот сейчас идет тестирование нашего нового сайта. И вы знаете, там, значит, как сделано? Там сделано, что вы можете нажать на кнопку «Прочитать текст передачи» или ее послушать, и при этом будет отмечено, сколько людей заходило. Так вот, я вам хочу сказать, что я поражен, сколько людей заходит и читает наши посиделки с Бухаровым и с гостями, которые к нам приходят. Боже мой, а сколько обсуждения вызвал приход Рожниковского и вот эти вот удивительные, значит, вот эта вот охота за грибами. Помните вот эта вот тема, которая была в прошлый раз? Ну, в общем, потрясающе. И я позвонил Бухарову, и Бухаров мне сказал, давай пригласи кого-то интересного. А тут как раз... Вы знаете про особую роль евреев в нашей жизни. И, конечно же, я встретил одного могучего представителя израильского посольства, который мне сказал, ты знаешь, что приезжает уникальный человек, который будет только буквально 2 дня, и эти 2 дня он будет здесь, и это знаменитость, и так далее, и так далее. Ну, вы знаете, как вот евреи обманывают. И он, значит, начал меня обманывать, и он мне начал вот говорить всякие какие-то вот такие вот вещи. И я... Но я ему не поверил, и я сказал, кто это такой, что это за человек. Но выяснилось, что в этот раз, значит, сионистская пропаганда, вот она была справедливой весьма. Потому что он рассказал, что это действительно приехал человек совершенно уникальный, который, кроме того, что шеф-повар, он еще и преподаватель, у него еще и своя фирма. И самое главное, он, вы знаете, как на наших телевизионных каналах, он ведет некоторые телевизионные передачи. У них там есть такой канал «Израиль плюс». И, в общем, он там ведет передачи, где все это делают. А помните, у нас было несколько передач, посвященных вот этой восточной кухне, кухне этого теплого солнечного региона. И я тогда сказал, давайте ведите его сюда. И вот сейчас он находится здесь в студии. Я его вам представлю. Я единственное хочу сказать, что поскольку он был в Москве в те дни, когда не во вторник, когда у нас идет передача, поэтому для вас я сейчас сообщу ужасную новость. Я вижу уже, как вы падаете под радиоприемники и под компьютеры. Дело в том, что наша передача идет в записи. Представляете, какой ужас? Наша передача, в которой каждый рассказывает, что он ест, что он пьет и вообще как ему хорошо, она идет в записи. Но что поделать? Я должен вам представить нашего гостя, и вот мы поведем разговор об этом, и, безусловно, это будет разговор очень информационный. Ян Гицельтер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте, Ян. Итак, что у меня про вас написано? Значит, ну, во-первых, шеф-повар, правильно?
Абсолютно верно.
Во-вторых, ваша компания называется Food Art. Почему она называется Food Art? Что это обозначает?
Дело в том, что мы не представляем в нашей компании себе, что как можно подать блюдо и не назвать это искусством.
Уа,
так. Да, потому что, прежде всего, человек, на мой взгляд, который, когда он кушает, когда он потребляет пищу, он наслаждается ей точно так же, как мы наслаждаемся любым видом искусства. Поэтому food и art – еда и искусство.
Искусство, да. Теперь немного расскажите. Вы, конечно, знаете наше телевидение и знаете наши кулинарные программы. Они очень популярны, очень популярны. У нас даже, хочу вам сказать, в некоторых пакетах, таких как вот таких спутниковых пакетах, появились специализированные каналы кулинарные. В частности, появился канал «Кухня ТВ» и так далее, но все это пока только находится в зачаточном состоянии. До UK Food это далеко, до хороших, ярких шоу это далеко. А канал «Израиль Плюс», он, к сожалению, кодирован, и мы его в России смотреть не можем. И расскажите мне, в чем смысл вашей программы, что вы делаете?
Ну, если рассмотреть мою так телевизионную деятельность,
мощную
телевизионную деятельность, хотя я хочу просто подчеркнуть, что я прежде всего действующий шеф-повар. Говорю это действительно с гордостью и с большим удовольствием. То 3 года назад ко мне обратилось руководство канала 9+, Израиль Плюс, с тем, что попробовать с телевизионного экрана научить нашу публику, публику, которая выехала в свое время из бывшего Советского Союза, научить ее новой израильской еде, научить ее европейской еде, показать им что-то новое. И первую серию программ, которая состояла из 26 программ, она называлась, то, что называется на иврите, «Ульпан Бишуль», или в переводе на свободный русский язык «Студия кулинарии», в которой я просто работал вместе с парнем, телевизионным ведущим, которого зовут Юрий Бродский. И я учил его готовить, начиная от того, что мы брали каждый раз какой-то определенный продукт или кулинарию какой-то страны мира, и я рассказывал и объяснял, а почему мы работаем с толстым краем, почему мы берем для этого блюда антрикот или сильроин, почему я нарезаю перец вдоль, а не поперек.
И одновременно это разница нарезания перца вдоль и поперек, да?
Есть в этом разница, причем все зависит от
причем того... Причем принципиальная.
Дело в том, что человек, получая блюдо на стол, он прежде всего ест глазами. Я могу подать ему феноменально вкусное блюдо в тазике, и он не захочет его попробовать.
Слушайте, а вы знаете, что потрясающе естся из тазика?
Салат оливье.
Во-первых, салат оливье наш, да?
Согласен.
А во-вторых, еще вам скажу, только не уже на утро. Дело в том, что у нас в передаче очень много таких ностальгирующих вещей, поскольку это ткань передачи. Вспомните, когда всякое лето, и когда к тебе там на дачу или куда-то, или там собирают, ну, в Израиле что же это есть, там приехали гости, куда-то там пошли и так далее, то вот этот обычный овощной салат, помидоры, огурцы и так далее, да, с заправкой подсолнечным маслом или оливковым, вот это делается в тазике. И ты ходишь вокруг него, тыкаясь туда носом, этот запах, который невозможно сдержать, и воруешь оттуда что-то.
Причем выезды на пикники.
Да.
Это национальный израильский вид спорта и жарко шашлыков. Так поэтому салат в тазике – это хорошо.
Это мы это понимаем, да?
Да, да, мы это чувствуем. Да.
Мы перед это чувствуем. Тем, как мы пойдем дальше, и вы будете рассказывать о всяком разном. Вы вот, например, сейчас упомянули такое, чего я раньше не слышал. Почему? Потому что в массовом сознании здесь, ну, я бы так сказал, вне Израиля, существует такое понятие, как, ну, вот израильская традиция, там, израильская еда, вот это еда этого региона. И вдруг вы сказали, новая израильская еда, новая израильская кухня. Мы обязательно к этому вернемся. Okay. До этого я хочу вас спросить. А вы, естественно, какой-то там повар в 28-м поколении? Или на самом деле нет? Как вы этому научились? Вот у нас
раскрою
многие люди спрашивают.
Секрет.
У нас многие спрашивают. Вот, ну вот как? Как
это? У меня, на мой взгляд, у меня это очень интересная ситуация. Дело в том, что я репатриировался в Израиль в 90-м году из Баку. Благополучно закончив 5 курсов медицинского института. Должен был быть детским врачом, педиатром. Приехав в Израиль, женатый, с дочкой, которой было 3 месяца, понял, что надо работать, продолжать учиться, к сожалению, не могу. Пошел работать, открыл свой бизнес, но все время было какое-то подспудное чувство, что выхожу на работу как на войну. В какой-то момент это надоело.
То есть чем-то занимались.
Да, чем-то занимался, надо было кормить. То, да, бизнес, 20 человек, работают, все нормально, все хорошо. Но всю жизнь было две большие любви. Это медицина и это кулинария, потому что очень любил кормить друзей, всегда собирал, читал кулинарные, кулинарные книги и все. В один прекрасный день встал, сказал себе, у тебя, Ян, у тебя есть месяц, за месяц закрыл бизнес и пошел учиться на повара.
20 человек, плача, до сих пор охотятся за вами по всему Израилю.
Не дай бог, наоборот, встречая меня на улице, говорят, что, а почему ты не сделал это раньше?
Раньше. И вы пошли учиться куда-то?
Я пошел учиться в частную кулинарную школу в Израиле. Закончил ее с отличием.
А это вам нравилось, да?
Мне это нравилось. Я чувствовал, что это мое.
Значит, товарищи радиослушатели, когда репатриируетесь в Израиль, не тратьте время на создание бизнеса с 20 человеками, а сразу идите в кулинарную школу.
Плюс ко всему, это был достаточно резкий переход от владельца бизнеса. И все. И вдруг я пошел работать помощником повара на зарплату в X маленьких-маленьких шекелей. Угу. Было тяжело, но все равно приходил после работы. Мне жена говорит, что, честно говоря, ты приносил раньше больше денег, но радовался гораздо меньше. Я сказал, не все в жизни, пока в деньгах.
Да.
Уточнил слово «пока».
Да-да-да, так, так.
И,
сколько вы учили, сколько времени?
Я проучился 8 месяцев. Угу. Это были курсы, которые проходили 3 раза в неделю. Я одновременно с этим сразу пошел работать помощником повара, чистить картошку, морковку и все остальное. Ну, наверное, после того, как закончил эту школу с отличием, наверное, сыграло большую роль именно то, что я настолько был влюблен в эту профессию, что все остальное пошло достаточно и достаточно быстро. То есть я от помощника повара перешел работать поваром в холодном цеху, в горячем цеху, стал су-шефом, успел приехать в Москву постажироваться. Причем, говорю это абсолютно честно, я постажировался у Марциана Паля в Адриатике. Мне было это достаточно интересно.
Это импортный какой-то товарищ, да?
Да, это итальянский ресторан в Благовещенском переулке.
Не-не, я ресторан знаю, да. Человек этот.
Кто? Марциана Паля, он владелец и шеф-повар этого ресторана. Одновременно с этим познакомился с поварами здесь, в Москве, и честно я вам могу сказать, что ребята, с которыми я здесь познакомился, они, по-моему, достойны занять хорошее место в высокой кулинарии. Я познакомился и с Костей Ивлевым, и с Кириллом Мартыненко, и с Александром Николаевичем Филином, и просто получил огромное удовольствие от общения с ними. От того, как они от нуля, в принципе, добили своих высот.
Да, да.
И, честно говорю, просто
респект.
Мои аплодисменты.
Большой респект. Респект.
Да, большой респект. Респект.
Дорогие друзья, я напоминаю вам, что у нас сегодня такая очень необычная передача. Ян Гецельтер приехал, это шеф-повар, руководитель фирмы Food Art, телеведущий, который ведет кулинарную программу на израильском канале «Израиль плюс», и, но действующий повар, это я говорю для всех тех, кто подключился к нам только что. Наша программа идет в записи, поэтому все ваши сообщения, все ваши звонки, к сожалению, отменяются. Просто давайте его слушать и учиться, и вот сейчас постепенно будем переходить, вот что это такое кушать в Израиле. Я расскажу свое впечатление одно, которое я всегда рассказываю, чему я потрясенный, но это чуть позже. Значит, и вы стали работать, и работали, набирались опыта, да, потом вернулись в Израиль, там продолжали, и как бы с организационной точки зрения, я просто хочу, чтобы уже портрет закончить, то есть вы сделали вот эту свою фирму, и у вас ресторан или что?
Нет, это не моя фирма, я просто чуть-чуть уточню.
Да.
Я действующий шеф-повар в фирме, которая существует в Израиле, на израильском рынке уже 15 лет. Занимаю там достаточно руководящую должность, помимо того, что я шеф-повар, я еще занимаюсь и руководством фирмы. У нас ресторан, плюс она у нас одна из самых крупнейших в Израиле, не кошерных, кейтеринговых компаний. Поэтому, как говорится, объял необъятное и познаю кулинарию и работаю в кулинарии именно с двух сторон. С одной стороны, с рестораном, с другой стороны, кейтеринговая компания, причем мы делаем банкеты и за пределами Израиля, и да. в Лондоне. Я 2 месяца назад делал банкет в Лондоне, до этого были в Амстердаме, год назад делали банкет в Москве.
А чего по приглашению... так? Уровень хороший? Да?
Очень хороший уровень. Плюс ко всему, опять же, фуд-арт.
А, фуд-арт. Фуд-арт. Понятно. А вот давайте теперь, значит, собственно, поговорим о том, что всегда спрашивают, и это совершенно замечательно. Давайте поговорим, собственно, о израильской традиционной кухне. Вот те люди, которые у нас были, да, они говорят, ну вот понимаете, собственно, история Израиля это такая вещь сложная, и, так сказать, государство оно то было, то не было, потом опять появилось и так далее, поэтому можно говорить не о израильской, собственно, кухне, а вот кухне того региона, которая так или иначе экстраполировалась и теперь ею... И действительно, я вот когда был в Тель-Авиве, то мы кушали в старой Яффе, да, правильно я называю?
Да,
там, вы знаете,
верно.
Вот эти ресторанчики, какие национальностей? Как?
Там достаточно много арабских рыбных ресторанов.
Арабские рыбные, потом какой-то там, как сирийский или какой-то, вот такая вот, да?
Восточная.
И, восточная, да. И, значит, те, кто был в Израиле, те знают, что когда ты садишься за стол, ну, то есть, конечно, рестораны такого европейского плана, но ты садишься за стол, и тебе приносят, и это удивительно здорово, потому что даже тебе никто не задает никаких вопросов, тебе приносят разные тарелочки, в которых различные виды салатиков, они специфические, есть острые, есть неострые и так далее, а потом уже с тобой говорят о том, что бы ты хотел покушать. И уже ты там заказываешь, и тебе это приносят, и прочее, и прочее. Вот я бы хотел, чтобы вот об этой традиционной кухне вы немного рассказали.
Ну, традиционная кухня в израильском понятии вещь достаточно растяжимая. Спросите выходца из Восточной Европы, что для него традиционная еврейская кухня, он скажет «гефильте фиш», фаршированная рыба.
Угу.
Спросите выходца из Марокко,
из Марокко.
Он скажет фалафель с хумусом.
Угу.
Это для меня традиционное. Матвей, вы отметили то, что я действительно занимаюсь новой израильской кухней.
Мы поговорим, подождите, то давайте.
Я вот к этому
начали.
И веду,
да.
Я к этому и веду, что
да.
Я стараюсь принести то, что я знаю из дому, и связать это, предположим, с кухней евреев-выходцев из Восточной, с Востока. Например, вот я просто чуть на секундочку отвлекусь. Я в Москве вообще благодаря Израильскому культурному центру приехал сюда в течение 2 дней проводить 2 мастер-класса в Московском институте управления МУУТ, такое сложное название.
Ну, что-то типа
общественного питания, абсолютно верно. Вчера у меня был мастер-класс по молочной кухне, и я делал там гефильте фиш в традиционном соусе выходцев из Ирака.
То есть фаршированная рыба вот как мы привыкли, да?
Не
вот.
Совсем.
Не совсем.
Не совсем. Что такое вообще фаршированная рыба и откуда она пошла?
Вы мне хотите
да,
сказать,
я хочу
что
вас спросить.
Такое... Это рыба, ну как, у меня, значит, мои представления, естественно, это Львов и Киев. Во Львове это даже было круче, потому что во Львове, вы знаете, исторически там хорошая кухня, знают, умеют это делать. Там большая была еврейская община, во всяком случае, вот в 50-е годы, когда я родился. И вот мама моя делала. То есть, ну как, ну вот фаршированная рыба, как мы, значит, это там она что-то вынимала, после этого дробила, чего-то добавляла, потом это все набивалось. Чуть было рыхловатое, на мой взгляд, и было чуть больше сока, чем, например, в ресторанах, знаете, где оно очень
как котлета,
как котлета, да, такая жестковатая. Это было нежно, вкусно, и все время ругались, что кушай, кушай, давай, ты знаешь, сколько это работы?
Абсолютно
и, значит,
верно.
Крики. И второе, это фаршмак. Это вот, значит, 2 вещи, на которые кричали Да, но, кстати, на форшмак не надо было на меня кричать, потому что я это ел. И еще есть свойство, одно свойство, которое замечено мною, вы о нем не знаете. Это свойство фаршированной рыбы, она очень быстро заканчивается. То есть ее быстро съедаешь, и нет, да.
А если мы с вами рассмотрим вообще историю фаршированной рыбы, дело в том, что евреям в субботу нельзя производить никакой работы.
Да.
Вытаскивать, сидя за столом, кушать рыбу и вытаскивать из нее косточки, это тоже запрещено, это работа.
Это работа
Это
вытаскивать.
работа вытаскивать косточки. Поэтому,
Слушайте, ну нравы у вас там.
ну, если отдыхать, так по-настоящему.
Это хорошо. Я теперь понял оправдание. Да. Отдыхать так
Конечно.
по-настоящему, да.
Так, поэтому фаршированная рыба, это рыба, из которой вытащили все косточки, полностью ее перемололи, что-то ей наполнили. Только сиди и кушай, не работай, наслаждайся. Что я сделал? Я взял рыбу, которая называется барабулька, слава богу,
Все
все ее
знают, да,
знают.
продается.
Взял рыбу, которая называется сибас, тоже все ее
Все
знают.
знают, есть уже.
Наполнил, нафаршировал барабульку, вытащив из нее все кости мясом сибаса.
Подождите, она же маленькая барабулька.
Правильно, открываем ее на филе, прикрепленное к хвостику. Вытаскиваем позвоночник, все косточки. У меня получается хвостик и две половинки рыбки.
Ага, так.
Мелко нарезаю филе сибаса без костей, добавляю зелень, специи, кладу это вовнутрь, закрываю это два филе барабульки и получаю барабульку без головы с хвостом, фаршированную сибасом. И после чего эту рыбу чуть-чуть обжарив во фритюре, чтобы она схватилась, сразу перекладываю в острый соус храйме, соус выходцев, который принесли в Израиль выходцы из Ирана и Ирака. Соус, сделанный на основе помидор, томатной пасты, специй. И в результате получаю гефильте фиш по-иракски.
А вы только что говорили молоко. Или это прозвучало, как в
Нет.
анекдоте, музыка навеяла, да. Так.
Хотя молоко, если мы говорим о кошерности, я рядом со своей рыбой могу подать и молоко.
А значит, вот это то, что вы, обжарив вот эту барабульку, фаршированную сибасом, кладете потом в
Соус и
эту
тушу
соус и тушите, и оно острое, да.
становится пикантным. Опять же, остроту можно регулировать, она можно сделать или острое, или менее острое, более пикантное. То есть со вкусом уже можно играться.
Это вот то, что вы называете, вот это у нас называется как бы авторская кухня. У нас с этим делом экспериментируют. Давайте еще поговорим о традициях. Вот какие... Мне абсолютно понятно то, что вы сказали, что Израиль как государство как бы вот такое возрожденное, да, когда все поприезжали со всех сторон, оно, естественно, каждый привез свою домашнюю кухню. Вот Игорь Бухаров, он всегда говорит, что перепробовав все, в конце концов возвращаешься к себе, да. Но вот такой вопрос, появилось ли в Израиле некое какое-то блюдо или группа блюд, которые появляются на каждом столе? Вот
Да,
это
конечно.
что?
Наш национальный фастфуд – фалафель.
Фалафель, это что такое, напомните, потому что многие не
Это,
знают.
окей, фалафель – это, так будем говорить, тефтели из турецкого гороха, которые замачивают на ночь просто в воде на 12 часов.
Тефтели из
Да,
турецкого
гороха.
гороха.
Берут турецкий горох, замачивают его
Он отличается от... это большой
большой,
такой,
абсолютно верно.
так.
Замачивают его на 12 часов в обыкновенной холодной воде,
Так.
вытаскивают, процеживают, пробивают его в Меджимикс или в блендере до состояния такой
Пасты,
крошки.
крошки. А,
Крошки.
крошки,
Мы
крошки,
его
так.
не варим, ничего, до состояния крошки. Добавляем специи, добавляем много зелени, петрушку, кинзу. Лепим из этого шарики, которые жарим во фритюре.
А, я помню, помню, помню. Да.
Национальный фастфуд.
Фаст, именно как
Фастфуд.
фастфуд,
На
да.
каждом углу вы встретите фалафельную. Эти шарики фалафеля, как правило, на порцию кладут 5 шариков, кладут ее вовнутрь питы, обязательно туда хумус, поливают соусом тахина.
Что такое тахина?
Тахина – это соус, сделанный из кунжутной пасты с со свежим лимонным соусом, или соком и ледяной водой.
Так.
Это, и кстати, вот такая говоря, вот да, история. И вот такая большая пита, большой карман такой. Пита, когда ее разрезаешь, она да, напоминает здоровая, карман. Да. Рядом выбор из 5, 6, 10 салатов, которые вы можете добавить в свою питу.
Угу.
Я так предполагаю, что нету в Израиле человека, который хотя бы раз в неделю не кушает питу с фалафелем на улице, независимо от его социального уровня.
А вот объясните мне, вот для меня это феномен, знаете, какой в чем здесь? Что это не мясное блюдо. Вот обычно фастфуд – это практически всегда мясное блюдо. Ну, у нас есть вот, например, история под названием «Крошка-картошка», вы знаете,
да,
наверное. Ну да, там вот тебе дают такую картошку, и, так сказать, ну, там ты тоже ее поливаешь, там, но чаще всего ведь берут какую-то котлету и так далее. Удивительно.
Ну, если мы говорим про мясной фастфуд, который идет на уровне с фалафелем,
так,
это шаурма.
О, это гениально.
Причем, если...
Вы не знаете, что сейчас со мной творится. Я, боже мой, ух, какие тут, вы знаете, тут есть такие в Москве заповедные места, где эти ребята просто от души делают это. И это так вкусно. И знаете, в чем трюк? Ну, в основном курица, естественно. А трюк, они делают потрясающий соус, вот этот, который они размазывают по вот этой лепешке. У каждого из них... Ну, есть, которые, блин, простите за выражение, кетчуп покупают, понимаете?
И так? С майонезом смешивают.
И с майонезом смешивают, и их проклинают все, и они уже давно забыты. Но есть ребята, которые просто делают это. Она огромная, они ставят ее под такой пресс, чтобы она нагрелась, потому что, ну, холодный климат, и ты выходишь, ты просто, ну, не знаю, что со мной творится, я вам не могу рассказать, да.
Вот это второй вид. Действительно, это не имеет значения. Из Восточной Европы, из какой бы, откуда бы ты ни приехал.
Тоже с салатом смешивают,
тоже,
да?
Салат, опять же, выбор салатов бесплатный. То есть, all included. Все входит, все входит, конечно, в стоимость, но обязательно большой салатный бар. И тоже подают это или в пите, или в лепешке. Добавляешь туда все, что тебе угодно.
Угу.
Съел шварму, закусил фалафелем, спокоен на весь день.
Дорого? Сколько получается?
В долларах, чтобы было понятно. Да, я скажу, порция швармы стоит $5.
$5. Ну, где-то сравнимые цены.
Порция фалафеля стоит...
Чуть-чуть у нас
дешевле. $3.
Чуть-чуть. Нет, нет, все-таки дороже у вас.
У нас дороже, потому что у нас шварма, так как все специалисты, и все ее кушают с раннего детства, есть несколько видов шварма. Может быть, шварма, сделанная из телятины.
Угу.
Может быть, шварма, сделанная из баранины. Может быть, шварма, сделанная из курицы, но, конечно, не из всей курицы, а только из, то, что мы называли в свое время красное мясо, из мяса на бедрышко.
Ага, понятно, даже
и,
так,
соответственно, да? Это все...
То есть это определяется, да. Потому что вот стоимость $3, если брать по курсу 24 рубля, то это вот сравнимая цена, понимаете, у нас тоже. Ну что, наша шаурма стоит вот 60-70, ну, 50-70 рублей в зависимости это сам. Ну, вот видите, вот и цены сравнялись. И...
Да, то есть...
Дорогие друзья, у нас замечательнейший Ян Гицельтер, не сразу произнесешь фамилию, тем не менее, действующий шеф-повар компании Food Art. Напоминаю, что это и ресторан, и это кеттеринг, то есть это когда организовывают на поляне. Это то, что, товарищи, у нас называется корпоративка. Вот, значит, ведущий телевизионной кулинарной программы компании «Израиль Плюс». Есть такая программа на «Спутнике», но вот, к сожалению, кодированная. Вот жадные израильтяне не дают ее смотреть. Ну, это такой русскоязычный канал «Израиль Плюс». Давайте теперь, значит, с вами поговорим о том, какие рестораны пользуются популярностью. И вообще, вот что можно сказать про современного израильтянина, чему он отдает предпочтение, насколько он часто ходит в ресторан и что он любит?
По большому счету, можно, прежде всего, надо, по-моему, разделить все рестораны, которые находятся в Израиле, на две категории: кошерные и некошерные.
Вы немножко напомните, потому что не все, все слышали это слово, но не все знают, что это такое.
Что такое кашрут?
Более того, задают вопрос, например, есть ли кошерная вода, например, или вот что-то вот такое. Вот расскажите об этом чуть подробнее.
Окей, значит, как любой, все приличные евреи должны жить по заповедям, которые написаны в книге, книг в Торе. В Торе абсолютно конкретно сказано, что можно есть и что есть нельзя. Например, нельзя есть рыбу, у которой нет плавников и чешуи. Соответственно, весь сифуд, и включая даже осетрину, это не кошерное. У осетрины нет чешуи.
И не едят.
Она считается не кошерной. Нельзя есть животных, у которых не парные копыта. Ну, свинина – это вообще бранное слово.
Ну, я понимаю, да. А что еще вот нельзя из мяса?
Из мяса нельзя есть кроликов. Они не кошерные. Нельзя есть зайцев. Я, конечно, не скажу, что все в Израиле в лесах бегают кролики и зайцы в таком количестве, но есть их нельзя. Угу. А самое главное – нельзя смешивать мясное и молочное. Не вари козленка в молоке его матери. Угу. Нельзя. Ни в коем случае.
То есть такова традиция.
Такова традиция. Да, такова установка. Конечно, да. Очень и очень много людей придерживаются этих традиций и ходят только в исключительно кошерные рестораны. Что такое исключительно кошерный ресторан? Это ресторан, в котором есть только или молочная, или мясная кухня. Я не могу открыть кошерный ресторан и говорить так: справа я буду подавать молоко, а слева буду подавать мясо. Нет, для каждого...
Как курящая и некурящая зона.
Да, абсолютно верно. Да. Должны быть абсолютно разные кухни. Ни в коем случае нельзя подавать на одной и той же посуде мясо и молоко. Только в том случае, если эта посуда не стеклянная. Потому что стекло не в состоянии впитать в себя ни то, вот, ни другое, вот что. В отличие от керамики. То есть это все очень и очень сложно. Есть люди, которые ходят только в такие рестораны. Такие рестораны тоже можно и нужно, и слава богу, появились они в последние лет 5 в Израиле, которые на уровне гурме, и я только приветствую тех шеф-поваров, которые работают в таких ресторанах, потому что...
То есть вы имеете в виду рестораны, которые работают по кашруту, но высокой кухне.
Абсолютно верно.
Да.
Угу. Высокой кухне я приветствую только таких поваров, потому что это просто-напросто прийти на кухню, начинать работать с мясом и сказать: в мире не существует молока, сыр не придумали, а мясо расстреляли как врага народа. Масло расстреляли как врага народа. Все. И начинаешь выкручиваться, и начинаешь что-то придумывать и выходить. Наряду с этим достаточно большое количество молодежи, людей там в возрасте 50 лет, старше, младше, которые уже поездили по белому свету, которые не придерживаются традиции, которые ездят по субботам, смотрят телевизор, все. Они ходят в некошерные рестораны. Для чего? Для того, чтобы получить удовольствие от всего спектра продуктов, которые существуют.
Разрешается, да?
Разрешается. Никто... Израиль очень демократическая страна. Никто никому ничего не запрещает. Я хочу, я иду в некошерный ресторан. Я хочу, я иду в кошерный ресторан.
А бизнесу не мешают некошерному?
Нет, ни в коем случае. Я с этим не сталкивался. Угу. То есть я работаю в некошерном ресторане, и слава богу, без всяких проблем. Единственное, что ты, конечно, отдаешь дань уважения своим гостям, дань уважения людям, с которыми ты хочешь прийти в ресторан. Если у меня в компании будет хотя бы, с друзей, будет хотя бы один, кто не ест некошерную пищу, мы пойдем в кошерный ресторан.
Да?
Свадьбы в Израиле проходят только в кошерных залах.
Потому что обязательно кто-то...
Обязательно там... кто-то есть. Это уже взаимоуважение просто-напросто. Некошерные рестораны, они охватывают полностью весь спектр кулинарии: французские, итальянские, средиземноморские, японские, китайские, все, что вы хотите. Кошерные рестораны, они в основном специализируются, конечно, на еде, которая более понятна публике. Это восточный ресторан, это ресторан ашкеназийской еды, где подают форшмак и печеночный куриный паштет, и еврейский пенициллин – это куриный бульон.
Это понятно, да.
Где подают это? Рестораны, вот, про которые вы, Матвей, говорили, это как в Яфу, где рестораны в восточном стиле, где обязательно должны подать сначала на стол огромное количество мезе, всяких маленьких этих салатиков.
Ой, я не могу, вы все это рассказываете, у меня просто истерика. Вот вы знаете, обычно нам радиослушатели пишут, вот вы тут об этом говорите, говорите, а у нас слюнки текут. Вот вы не представляете. Я во-первых, ел только днем, у меня сегодня много работы было, а просто я хочу вам сказать, что это ужас. Вот я вас о чем хотел спросить. Вот тоже, видите, значит, возьмем кошерный ресторан. Только okay. Не мясной, а какой?
Молочный.
Молочный. Вот тут я в затруднении, я не понимаю. А какое может быть вот разнообразие в молочном ресторане, именно ресторане?
Рыба.
Мясной, все понимаю.
Рыба. Рыба сочетается с молоком. Рыба – это не мясо. Евреи – умный народ. Я открою вам еще один секрет. Есть молочное, есть мясное, есть парвы. Ни рыба, ни мясо.
Это
то есть ни молоко и ни мясо. Это... То, что можно есть и с молочными, и с мясными блюдами.
Например?
Рыба.
Рыба, да?
Рыба. Поэтому в кошерном мясном ресторане вы увидите порции из рыбы. Молочный ресторан – 100% рыбные порции.
А вот из... Вот есть какие-то блюда из, собственно, из молочных продуктов? Потому что в том, что вы сказали, есть некая обманка.
Да, конечно, есть, во-первых, всевозможные киши, всевозможные тарты, с начинку которой входит
это сыр. Я не понимаю, я не понял,
окей, киши и тарты – это песочное тесто, так. Как большая тартлетка из песочного теста с различными наполнителями, которые запекаются потом в духовке.
Ага.
Наполнитель – это всевозможные овощи, смешанные со сливками, смешанные с сыром. Это одна порция.
Так.
Один вид. Всевозможные всевозможные десерты, сделанные на молоке.
Нет, вот десерт... Нет, это я уже понимаю. Можно даже просто стакан молока выпить. Вопрос не в... Вот меня именно интересовало какие-то вот необычные... Ну, я не знаю. Ну, бред я сейчас вам скажу. Ну, не знаю. Молочная каша, например. Какая-то вот с, вычурная с чем-то там.
Нет,
вот
так... нет.
Нет.
Нет. Опять же, молочный ресторан, кошерный молочный ресторан в Израиле, он только называется молочным по своей сущности. Значит, там вам подадут... Вы скорее ходите в молочный ресторан, зная о том, что вам там ни в коем случае не подадут мясо.
А, то есть методом исключения.
Да, методом исключения.
Понятно, понятно, да, 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 да. Очень интересно, очень интересно. Вы знаете... Теперь вот давайте еще раз напоминаю, захлебываясь от слюны, что при содействии посольства Израиля у нас здесь в гостях Ян Гитцельтер, который приехал вот на 2 дня, и вы, дорогие друзья, слушаете эту передачу в записи, и мы говорим вот изнутри израильской кухни, потому что он известный шеф-повар, значит, он работает в фирме действующим шеф-поваром, это ресторан, и он ведет телевизионную кулинарную программу, и вы видите, как он замечательно все это дело рассказывает. Вот скажите, а молодежь, потому что я видел в Тель-Авиве, ну, в основном знаю Тель-Авив, я видел в Тель-Авиве, естественно, и всякие там Kentucky Fried Chicken, и Макдональдс, и так далее, но все-таки, вот знаете, у меня была такая история, у меня жена грузинка, и она мне рассказала, как тяжел был путь Макдональдса в Грузии. Естественно, они туда полезли. Две фирмы. Полезла Кока-Кола и полез Макдональдс. С Кока-Колой все произошло замечательно. Кока-Кола прижилась как-то при всех водах Лагидзе. Она, значит, замечательно легла. А вот вы понимаете, вот при вот этих вот многочисленных вот закусочных грузинских, где берут лист такой...
Там, ну, есть хачапури.
Хачапури и так далее, и прочее, прочее. Очень тяжело идет Макдональдс. Они свой фастфуд, значит, держат. Да? Вот такой вот. Так вот, как, что ест молодежь? Вот, например, в университетах, ну, и так далее. Что кушают люди?
Ну, если мы возьмем молодежь в возрасте там 20, 21, 19, то это уже не тот возраст, который ходит в Макдональдс. Они предпочитают есть салаты. Это девушки, потому что весь Израиль на диетах. Соответственно, плюс ко всему, не забывайте про наш климат.
Жаркий, да.
Жарко, и салаты — это самое популярное блюдо в Израиле, по-моему. Ребята, ту же самую шаурму, тот же самый фалафель. Дети помладше, возрастом 16-15 лет, предположим, вот у меня дочке 17,5 лет, вот она еще 2 года назад с друзьями ходила кушать в Макдональдс.
Но это ритуал.
Это ритуал.
Мы с вами понимаем, да, что к еде это не имеет никакого отношения. Сегодня... Но моя дочь ради игрушки, вы знаете, Happy Meal, ради Happy Meal, она меня просто воткнет нож мне в сердце. Понимаете? Поэтому там не о чем говорить.
Сегодня, например, моя дочка Софа, она мне может позвонить во время работы и сказать: мы с ребятами хотим пойти в кафе. Есть одно, второе, третье. Папа, что ты посоветуешь? То есть они стали выбирать. Они не просто хотят пойти в какое-то, даже в Израиле, трендовое место и провести там время. Они хотят еще и вкусно покушать.
И что, например, они выбирают? Ну вот салат, да? Но если ты приходишь в кафе, вот что ты берешь? То есть опять порция, то, что называют у нас некое второе, то есть, так сказать, какой-то кусок мяса
нет, а что? Вот, ну я знаю по моей дочке и ее друзьям, предположим, что они берут действительно салат. Салат из зеленых листьев, там с сыром, он может быть жареный или не жареный, или свежий, или...
Внутри салате?
Да, да. Берут греческий салат, салат
кисель. А еще что?
Так называемый арабский салат. Это овощной салат, мелко нарезанный с лимонной
заправкой. А где кусок мяса?
А кусок мяса, он остается... Для молодежи такой, он остается чуть по боку.
Серьезно?
Да. Он остается чуть по боку.
Да.
Хотя, опять же, вечером та же самая молодежь, чуть постарше там возраста, ходят в рестораны и заказывают свой там антрикот весом в 300 грамм, как положено, и вырезку, и филе миньон, и все, что необходимо.
Когда мы с Игорем Бухаровым разговариваем здесь, и приходят к нам гости, а у нас, собственно, передача уже больше 3 лет, и, конечно, вы понимаете, перебывали все, мы говорим о некоторых российских сугубо проблемах, и в первую очередь это качество мяса. Да, и, ну вот, так сказать, мясо аргентинское, ну вот, так сказать, с тех регионов, на травке и так далее. Вот как вы решаете вопросы качественного мяса?
Опять же, это мы с вами в одной и той же беде, предположим. Только единственное, что в России не очень хотят заниматься, предположим, выращиванием скота, потому что это слишком большие вложения на слишком длительный срок, насколько я это понимаю.
Деньги, да.
Длинные деньги. В Израиле проблема другая, проблема с места. Маленькая страна, и выращивать стада коров, которые обеспечат мясом весь народ Израиля, трудновато. Пользуемся мясом, которое приходит из Бразилии, мы пользуемся мясом, которое приходит из Уругвая, из Парагвая.
Опять же, все равно тот континент.
Тот, да? Континент, никуда мы от этого не денемся, но в то же время, скажу что, абсолютно честно.
Земля особая, трава особая, что, почему так?
Я думаю, что площади прежде всего. Площади, которые позволяют выращивать... В том же Уругвае,
выдерживать технологию.
Выдерживать, да? Технологию и правильно выращивать. Хотя на сегодняшний день в Израиле, в районе Голландских высот, это на севере страны, появились уже фермы, где выращивают и шаруле, где выращивают...
Что это такое?
Шаруле — это сорт, вид говядины, французской говядины, прекрасный сорт говядины. Есть шаруле, есть лимузин. Ну, и ангуса пытаются выращивать на сегодняшний
ангус
день.
Ангус — это что?
Ангус — это тоже сорт говядины.
То есть да, скотоводство,
скотоводство,
да?
пытаются это сделать на сегодняшний день. Единственная проблема, что нету постоянства. Это только в зачаточном, начальной ситуации какой-то. И я сегодня могу от поставщика получить фантастически хорошее мясо, а завтра оно может быть чуть хуже, послезавтра чуть лучше. В отличие от того же Уругвая, от того же стандарт, импорта, да? Стандарт. Что бы ни было, ты получишь абсолютно одинаковый кусок.
А оно приходит охлажденное, да, не мороженое?
Приходит и охлажденное, и мороженое. Опять же, соответственно, разница в цене.
Разница в цене,
конечно.
Да. Слушайте, я вот такой неожиданный момент хотел затронуть. Никогда не ожидал, вы знаете, что такое израильские аэропорты, служба безопасности, эти бесконечные крики и потрошения, значит, всего тебя. И вы знаете, революционная ситуация, что отменяются визы.
Да,
вы слышали
слышал.
Об этом. И я давно еще, вот когда началась вот эта, ну, вот эта вот длинная интифада, вот эта вот длинная, которая уже сколько лет. Вот,
ой, это же, больше, знаете, чем сколько... нужно.
Да, больше, чем нужно. И я разговаривал с людьми из Министерства туризма, и они, конечно, разводили руками и говорили, вот, ну вот, да, вот, ну вот видите, вот такая вот ситуация, такая ситуация. И никогда я не ожидал, что... так просто решат эту проблему, и что на это пойдет и российская власть, и на это пойдет израильская власть. И то, что вот этот эффект Турции, вы знаете, который высосал все, а теперь стал уже, собственно, почти такой же дорогой, как, ну, как все другие страны, да, так сказать, недолго музыка играет. Вот вы ожидаете всплеск, что Израиль, ну, вы знаете, тут народ хочет куда-то там поехать, и... будет всплеск такой популярности туризма?
Я не так... просто это, мы не просто этого ожидаем, мы на это надеемся.
Мы уже ждем.
Да. Во-первых, да, да и да. Потому что, несмотря на маленькую протяженность Израиля, ты можешь за один день проехать всю страну, не испытывая при этом никаких неудобств. С одной стороны, это Красное море, это Эйлат, это вечная жара. При всем том, что море постоянной температурой и зимой, и летом, если я не ошибаюсь, 23 градуса постоянная температура моря. Это с одной стороны, проехав через город без остановки, как называют Тель-Авив, с ночными клубами, гулянками, дискотеками.
Кстати, русскими клубами, это потрясающе. Русскими. Это надо видеть. Ребята сегодня... Причем, что интересно, это просто я могу уже рассказать. Значит, всякие наши диджеи в натуре, они на лето, чтобы купаться в море, они ездят на и устраивают там дискотеки, и просто живут в Израиле, и там просто устраивают черти что. Там бесконечные объявления, развешаны стикеры эти везде. В общем, там черт-то, конечно.
И заканчивая севером страны, где водопады, где леса, не говоря о том, что Иерусалим – святой город. Поэтому я так думаю, что наплыв туризма обязан быть.
Придется больше сковородок закупать.
Я уже купил. Я готов.
Я хочу сказать, что всегда, когда я говорю о Израиле, я говорю вообще о каком-то грандиозном кулинарном впечатлении. Ну, вы профессионал, поэтому у вас может быть самое разное отношение к заведению, которое я вам назову, потому что когда меня водили в Израиле, то меня водили там всякие там японские рестораны и так далее. То есть, ну, самые разные, очень вкусные. Но один ресторан, конечно, который находится в Тель-Авиве на набережной, он производит неизгладимое впечатление, это кафе «Лондон». И вот наши радиослушатели не видят, как вы кивнули головой. Значит, господа, аккуратно. Значит, ну, во-первых, там все ребята по-русски разговаривают, дело здесь не в этом. Когда я заказал салат из тунца, а я очень люблю тунец, а после этого стал говорить, ну, а на второе... Они мне стали говорить, а вы уверены, что, в общем, короче, я там заказал какой-то кусок мяса, и они мне сказали, ну, понимаете, что-то, я думал, что они оскорбляют руссо-туристов, понимаете, что они мне не хотят. Короче говоря, они мне принесли на гигантской тарелке, там, по-моему, только килограмм самого тунца. Я уже не говорю о тонне, просто тонне всяких овощей и фруктов. Это какие-то салаты, а потом они мне принесли это мясо, в общем, я опозорился. Съесть это все было невозможно, цена вполне... То есть цена, как в обычном ресторане, я для наших говорю, чтобы поняли, а приносят тебе в 4 раза больше, чем обычно. Пиво очень вкусное, причем израильское пиво, само израильское пиво абсолютно грандиозное. Слушайте, нравится вам там? Ну, я не про кухню сейчас говорю, хотя там классно готовят, там нормально.
Да, я скажу, гуляю по набережной, я без всяких проблем захожу с семьей в это место, набережная. Море,
море,
атмосфера.
Рядом,
да,
атмосфера чудесная.
Вы были, там, когда там играли на пиано.
Там обязательно стоит какой-то чернокожий товарищ, который по-английски что-то поет. Это можно сойти с ума. Это, ну, такое вот.
Ницца, Монте-Карло, перенесенная в Тель-Авив.
Да, да, да. Значит, дорогие друзья, всему хорошему приходит конец, но хорошее повторяется. Я очень надеюсь, что посольство Израиля снова при вашем следующем приезде, уже Игорь Бухаров будет здесь, потому что хорошо бы двум профессионалам поговорить, то, что возникают совсем другие темы. Кроме того, может быть, мы тогда будем в прямом эфире, и у нас и пейджер, и телефон, понимаете, которые позволяют вот эту обратную связь держать. Но мне в любом случае, как... дилетанту, а я в этой передаче всегда дилетант, потому что я честно говорю, что я ничего не умею готовить, кроме пельменей, но пельменям могу посвящать множество передач, потому что я про них знаю все, и, так сказать, такой тончайший, знаете, такой узкий специалист в одном широком деле, да. Я вас благодарю, что вы нашли время к нам прийти. Я хочу напомнить, что у нас был Ян Гицельтер. Как называется ваш ресторан?
Food Art.
А где находится?
Он находится в Тель-Авиве, на площади, там же, где находится новая опера и камерный театр.
В общем, товарищи, будете там, заходите, ищите Яна, говорите ему, что с Эхо Москвы, и в добрых традициях Ян сделает вам 1% скидку.
Я вам скажу честно, десерт за мой счет.
Десерт за мой счет, да. Спасибо вам большое. Я вам желаю успеха. И вот мы всегда говорим, действительно, знаете, эта передача пользуется огромной популярностью. Хотя, заметьте, как и обычно, мы в ней не говорили никаких рецептов. И сама вот этот мир, понимаете, это вот как, знаете, осуждают, говорят, есть люди кино там, а есть люди около кино. Так вот, жизнь вот эта около кино, она не менее интересна, чем жизнь кино.
Я абсолютно с вами согласен.
И вот смотрите, о чем мы с вами говорили? Ну, по сути, ну ни о чем. Ну вот просто кто что ест, кто что любит, из чего она состоит, чем посыпают и так далее. Понимаете? А тем не менее, час убили, но как?
Просто радиослушатели еще не видят наших довольных лиц, к сожалению. Я надеюсь, что у них такие же довольные лица.
Такие же довольные лица с проклятиями, потому что они там все нам пишут: я иду к холодильнику грызть ручку, потому что ничего не купил, да, или сижу уже ночь. Дорогие друзья, это была программа «Кухонные тайны». Гостем был я, Ян Гицельтер. А спасибо еще раз посольству Израиля, которое его сюда, значит, притащило. Вел программу Матвей Гонопольский, и мы встречаемся с вами в следующий раз. До свидания.
До свидания.